Разглядывая меня, она немного помолчала и, видя, что я молча жду продолжения, сказала: «В данный момент именно эти ваши черты перевешивают для меня подчеркиваемую вами незначительность общественного положения и бедность. А дело вот в чем. У моей двоюродной сестры есть племянница. Молодая, примерно вашего возраста. И очень красивая. Но совершенно не способная стать главой семьи, увы. Мало того, она даже мечом не владеет, и случись дуэль, просто не сможет себя защитить. Поэтому ей нужен муж, который сможет стать опорой и защитой. А такого отыскать непросто, не имея возможности увидеть его в деле. Породнитесь с каким-нибудь благородным семейством из империи, раз в Элории с самостоятельными мужчинами такая беда», — поразмыслив, предложил я. «Говорю же вам, сложно сделать правильный выбор, а не отыскать подходящую под требование кандидатуру», — повторила леди Фенталь. «С вами-то все ясно. Ваши таланты уже прошли проверку жизнью». «Это неожиданное предложение», — покачал я головой, размышляя, сказать ли о том, что по милости богини Сати не мне принимать решение о женитьбе и что подобный разговор просто не имеет смысла. Хотя, пожалуй, не стоит болтать об этом направо и налево. Мои колебания остановила интересная мысль. «Откуда я знаю? Может, именно так богиня судьбы и хочет свести меня с обещанной девушкой? Надо бы хоть одним глазком взглянуть на эту племянницу двоюродной сестры». «Я понимаю ваши сомнения, барон», — продолжила леди Фенталь. «И не требую от вас незамедлительного принятия решения. Просто подумайте о возможном браке и об открывающихся перспективах. Все же влиться в клан для вас будет очень выгодно и разумно. Таким способом вы окончательно избавитесь от своей надсмотрщицы и займете прочное положение в обществе. И вдобавок в качестве приданного будет выступать весьма приличное поместье рядом со столицей. Это помимо того, что, повторюсь, девушка очень красива». «Нужно поразмыслить над этим», — решил я. «Правильно», — одобрительно кивнула леди Фенталь. «Эльмарии говорила, что ее племянница ближе к лету приедет в Талар. Я вас познакомлю, и тогда уж обсудим все окончательно». «Что ж, это не противоречит и моим планам. В ближайшие дни я покину столицу, а потому встреча с вашей родственницей была бы затруднительна. Но как раз к лету я должен вернуться». «Вот и замечательно». На это мы порешили. Леди Фенталь, вполне довольная нашей встречей, предложила заглядывать к ней в гости, когда у меня появится свободное время, а я, поблагодарив ее, заверил, что для меня будет честью вновь побывать в этом доме. Так разговор скатился к ничего не значащей словесной шелухе, и, посидев еще немного с хозяйкой в беседке, я распрощался с ней и в той же карете вернулся в логово хищных сестричек. На обратном пути тряска меня уже не беспокоила, меня занимало другое. Открывшиеся новые обстоятельства дела позволяли иначе взглянуть на затею Мэри. Это ведь выходит, что неспроста она хочет, чтобы я попросил ее остаться. Того и гляди, еще бумагу потребует заверить, что я разрешаю ей на себя охотиться. Отыскала способ обойти запрет. Все будет выглядеть так, словно это моя инициатива. Имею ведь право, как свободный человек, сам решать свою участь. А с Мэри в этом случае взятки гладки. Она ни при чем. И никто ей слова сказать не посмеет, не то что наказать. Хитрющая хищница. Ну да ничего, теперь ее план ясен, и можно его поломать. Надо только немного продержаться. Впрочем, это будет несложно, если помнить о другом, еще более красивом и желанном варге. Да... Мое восторженное отношение к Каре может уберечь меня от влияния Мэри. Быть влюбленным в двух девушек одновременно невозможно, а значит, замысел Мэри обречен на провал. Такие размышления меня успокоили, и в свою комнату я вернулся готовый к схватке за свободу и даже с нетерпением ожидающий этого боя. Будет очень здорово обыграть моего коварного партнера и выиграть войну. Она сама предложила оставить меня, если я продержусь до конца нашего совместного путешествия, и тем самым перекрыла себе все возможности для отступления. Пусть теперь пожинает плоды своей самоуверенности. «Дарт», — постучала в дверь Кара буквально через несколько мгновений после того, как я уселся у стола с расстеленной на нем картой пустошей. «Да, заходи», — оторвался я от разглядывания своих обширных владений и перенес внимание на Кару. Смотреть на нее было намного интереснее, чем пялиться в карту, потому что иных чувств, кроме восторга, эта девушка не вызывала. Она безумно хороша, и, на мой взгляд, ей просто опасно ходить без охраны по улицам. Похитят и даже не подумают, что она варк. К счастью, она пользуется мороком, иначе такое и впрямь могло бы случиться. «А с чего ты такой довольный, как облопавшийся сливок кот?» — поинтересовалась девушка, подходя ко мне. «Да просто настроение хорошее», — попытался я уйти от ответа. «Не говорить же Каре, что я доволен отыскавшейся возможностью оставить ее сестру с носом». «Похоже, тебе леди Финталь что-то наплела», — предположила Кара и посоветовала. «Будь осторожнее с ней, Дарт. Она ведь не варг».
«То есть мне можно не опасаться только варгов?» — улыбнулся я.
«Разумеется», — сделала серьезное лицо Кара. «Чего нас опасаться-то?» И рассмеялась.
«Да уж», не удержался от смеха и я, подумав, что это действительно забавная шутка со стороны смертоносного создания.
«А чем ты сейчас занят?» — поинтересовалась девушка. Этим вопросом она меня удивила, ведь поначалу казалось, что ее гложет любопытство и ей очень интересно, зачем я понадобился леди Фенталь.
«Да ничем, в общем-то. А что ты хотела?»
«Собиралась предложить тебе съездить на прогулку».
«Так я с радостью».
Быстренько свернул я карту, обрадовавшись перспективе провести время в обществе очаровательной хищницы.
«А куда поедем?»
«Увидишь», — загадочно улыбнулась девушка. «Тебе должно понравиться».
«Вдвоем поедем», —
поинтересовался я, размышляя, что мне еще прихватить помимо меча.
«Ага».
«И когда ты хочешь отправиться?»
«Да прямо сейчас.
Как будешь готов, так и отправимся. И надень что-нибудь попроще. Мы выберемся за город. Там вполне можно испачкать одежду».
«Тогда я практически готов. Переоденусь, и можно ехать».
«Хорошо. Тогда я пойду распоряжусь, чтобы лошадей оседлали».
Проводив девушку взглядом, я сокрушенно покачал головой. «Вот он, соблазн во плоти. Знает же, что невероятно привлекательная и словно назло носит одежду, подчеркивающую стройную фигурку. Ну, надела бы какое-нибудь платье с ворохом кружев и рюшек, да с десятками складок и слоев материи. Нет же, бьет на повал, так, чтобы при виде ее сразу разум теряли. Быстро собраться мне не составило труда. Переодеться — дело пары мгновений». Ведь мне, в отличие от изнеженных аристократов, не нужна для этого помощь слуг. А перевязь с мечом и вовсе можно на ходу накинуть. Чуть больше времени ушло на то, чтобы положить в кармашки куртки руны исцеления и ледяного копья, и на то, чтобы наполнить флягу вином, на случай, если путь будет долгим и захочется пить. Кара, пока я собирался, тоже подготовилась к поездке. Накинула темно-зеленую бархатную курточку с золотым тиснением, да меч прихватила. Конюх проявил расторопность, наши кони были уже оседланы. Дав мне пару мгновений полюбоваться на себя, Кара улыбнулась и забралась в седло. «Так куда мы отправимся?» — спросил я, пристраиваясь поближе к девушке. «Сейчас проедем через город к речным воротам, потом переправимся на другой берег Элии, а дальше сам увидишь». К своему сожалению, я так и не понял, куда мы едем, даже когда через пару часов мы очутились на другой стороне реки. Особо поглазеть было не на что, небольшое селение и все. Обычные ничем не примечательные дома и столь же простые люди. Нет даже приличных торговых рядов, как, например, в пригороде у морских ворот, где рыбакам отдана целая площадь для продажи улова. Лишь выехав на околицу и увидев возвышающийся в нескольких милях отсюда утес, поросший лесом с торчащими на вершине каменными иглами, я понял, что это и есть наша цель. Кара, видимо, не раз бывавшая здесь, уверенно направила своего коня не прямо к ближайшему скальному выступу, а взяла чуть правее. Проехав по исхоженной тропке около 3 миль, мы добрались до густого леса. Еще немного проехали по просеке, достаточно широкой, чтобы на ней разминулись 2 всадника. Дороги явно не позволяли зарастать, о чем свидетельствовали свежие следы топора на ближайших деревьях. А завершилась наша поездка на небольшой, мощеной белой плиткой площадке возле утеса. «Однако», — покачал я головой, увидев вздымающуюся ввысь каменную лестницу. «Это что же, осталось от древних?» «Да», — ответила Кара, спрыгивая с лошади. «Кому еще могло прийти в голову делать лестницу шириной 50 ярдов?» «А что наверху?» — полюбопытствовал я. «Не просто ведь путь в никуда». «Когда-то, наверное, там было жилище древнего мага, а сейчас лишь развалины и чуть дальше уцелевший с тех времен артефакт». «Здорово», — обрадовался я. Осмотревшись, подвел своего скакуна к примостившемуся у края площадки деревянному домику и привязал к коновизи. «И что же, он там совсем без присмотра?» «За 100 лет маги обследовали все там вдоль и поперек. Что было стоящего, давным-давно отыскали и утащили, а артефакт не упереть, слишком сложный и большой. К тому же, сколько его не исследовали, так и не обнаружили никаких чудесных свойств. Говорят, что это просто средство для определения способностей начинающих магов, чтобы любой человек мог сам проверить, способен ли он овладеть магией». «Давай посмотрим», — сказал я, направляясь к лестнице. «Страсть, как интересно, что за артефакт там такой». «Пойдем», — улыбнулась Кара, видя мой энтузиазм, и кивнула вышедшему из дома старику, который приветственно махнул ей рукой. Преодолев 400 ярдов каменных ступенек довольно крутой лестницы, мы поднялись на вершину утеса. Плодородная почва и частые дожди позволили растительности затянуть почти все хаотичное нагромождение камней, возвышавшееся неподалеку. Лишь кое-где сквозь кусты и ползучие лианы проглядывали бока полированных плит, когда-то, видимо, являвшимися стенами замка. Да виднелась торчащая из рукотворного холма часть резной колонны, составляющей 10 ярдов в обхвате. Мы обогнули развалины по проторенной в зарослях тропке, и нашему взгляду открылась поросшая низенькой травкой круглая, как блюдце, полянка, и словно выросшие из дерна стебли неведомых трав, на ней 2 концентрическими кругами располагались покрытые рунами обелиски. Оба кольца имели по дюжине столбов, но внешнее кольцо состояло из заметно более высоких и массивных камней, ярдов 20 высотой, не меньше. Да и по цвету обелиски разных кругов немного различались. Внутренние казались чуть более темными и были не однотонными, а имели красные прожилки, похожие на вены. Но самым удивительным и бросающимся в глаза оказалось не это. Руны на обелисках были не просто выбиты или нарисованы, а выглядели словно сотканными из голубого огня. Не очень яркого, но смотрящегося на камнях столь чужеродно, что совмещение таких разных структур казалось невозможным. Мне даже почудилось, что светящиеся руны на обелиске не нанесены, а покрывают их как бы маревом и существуют отдельно. «Потрясающая вещь», — прошептал я. «Да», — согласилась Кара, — «удачно мы попали. Без светящихся рун эффект не тот. Похоже, здесь недавно побывал человек, которому своей стезей следует избрать погодную магию. А однажды я видела вообще потрясающие изумрудно-зеленые руны». «Так что же, они меняют цвет в зависимости от того, какой человек к ним подойдет? Если у него есть способности к магии, то да». «Только нужно не подойти, а выйти в центр». «Интересно», — пробормотал я, подходя к ближайшему обелиску. «Очень», — кивнула Кара. «Вот смотри». И отправилась к центру поляны. Достигнув его, остановилась и повернулась лицом ко мне. А через несколько мгновений светящиеся руны словно подернулись дымкой и почти погасли, чтобы тут же возникнуть вновь, сменив цвет с голубого на фиолетовый. «Забавно, да?» — — спросила девушка, вернувшись и принявшись вместе со мной разглядывать руны. «И как же определить уровень твоих магических способностей?» — задумчиво спросил я. «По насыщенности цвета? И почему ты не учишься, если у тебя имеются способности?»
«Тут есть еще один момент», — ответила Кара. «Магические создания тоже заставляют руны светиться, и фиолетовый цвет рун соответствует нашему дару воспринимать чужие эмоции. А вообще, чем больше энергии у человека, тем ярче светятся руны».
«Понятно», — сказал я. «Нужно и мне ваш чудо-артефакт испытать». Решив не упускать возможности поэкспериментировать с безопасным артефактом, я двинулся внутрь каменных колец. Преодолев сотню ярдов, добрался до центра и остановился. Не заметив ничего необычного, перешел на истинное зрение и осмотрелся. Но увидеть что-то иное, чего не было видно при использовании обычного зрения, мне не удалось. Единственное, руны оказались насыщенными энергией и по-прежнему светились, а не исчезли, как простой рисунок. Наверное, имелись какие-то подпитывающие руны потоки, да и сами они являлись частью невидимого мне узора. Но, к моему превеликому сожалению, я не являлся древним магом и не мог их увидеть. На мгновение возникло ощущение, что на голову упала паутина. Это чувство исчезло, прежде чем я успел инстинктивно смахнуть раздражающую гадость. А еще через миг изменилось свечение рун. Фиолетовый оттенок потемнел, и буквально через пару мгновений руны просто исчезли. Я с интересом уставился на обелиски, ожидая увидеть, как руны вновь возникают, обретая иной цвет. И действительно, эти символы древних снова появились. Но не яркие и не испускающие свечения, а словно поглощающие свет. Абсолютно черные, словно покрытые териумом лезвие моего меча. Руны казались сотканными из настоящей тьмы. Я повертел головой в разные стороны, изучая дивное зрелище. Мне никогда еще не доводилось видеть подобного. В истинном зрении мир по большей части серый. В нем нет ни дня, ни ночи. Лишь разноцветные потоки и искры энергии разнообразят скучный серый фон. А тут черный. Почесав затылок, я перешел на обычное зрение. Но руны, утратив объемность, по-прежнему остались черными. Недоуменно разглядывая их, я хотел было обратиться к Каре с вопросом, не видела ли она прежде такой цвет рун и что этот цвет означает. Только прежде чем я раскрыл рот, руны начали мерцать, а еще через миг стали по очереди переливаться всеми цветами радуги. Это мельтешение окончательно меня запутало, и я решил выбраться из периметра артефакта от греха подальше.
«Дарт, ты что сделал?»
— спросила Кара, недоуменно разглядывая обелиски.
«Да ничего я не делал», — ответил я и предположил. «Может, того? Сломался артефакт? Ему ведь не одна сотня лет, должен же он был когда-то испортиться».
«Не может такого быть», — уверенно ответила девушка. «Ничто в мире не происходит ни с того ни с сего, а потому сломаться он не мог».
И вошла в периметр древнего сооружения. Прищурившись, я уставился на ближайший обелиск. Едва Кара добралась до центра артефакта, я увидел, что мельтешение окраски рун прервалось на красном цвете, который довольно быстро превратился в фиолетовый. И через пару мгновений ничто не напоминало о буйстве красок, царившем здесь недавно, словно и не было ничего.
«Вот, а ты говорил, испортился», — сказала Кара, подходя ко мне. «Ничего подобного, действует, как и прежде».
«Просто эти штуковины древних обрели гнусную привычку ломаться в моих руках», — пояснил я.
«Тогда тебе лучше не подходить к артефакту, раз у тебя такой дар».
«Это точно», — вздохнул я, с сожалением обводя взглядом обелиски. «А то и вправду случится что-нибудь».
«Но все же забавно вышло», — поделилась своими впечатлениями девушка. «Я никогда не видела, чтобы артефакт такие представления устраивал».
«Понять бы еще, что означает такое поведение рун», — задумчиво проговорил я.
«Ага», — улыбнулась Кара. «Как встретишь кого-нибудь из древних магов,
поинтересуйся у них относительно этой странности. Больше объяснить ее некому.
Вообще, если это сооружение на самом деле определяет предрасположенность к конкретной сфере магии, похоже, оно просто запуталось, высказал я догадку, вспомнив об артефакте пути выбора, использовавшемуся на вступительных экзаменах в академию, который был чем-то схож по действию с этими обелисками. А что там на самом деле, демон его знает?
Возможно, подумав, согласилась девушка.
«А еще что-нибудь интересненькое тут есть?» — спросил я.
«Есть», — кивнула Кара и махнула рукой. «Пойдем. Наследие древних не единственное, чем может похвастаться это место».
Я последовал за девушкой. Она сошла с тропки и направилась к зарослям крупнолиственных папоротников, которые недолго преграждали нам путь, тотчас сменившись низкорослыми деревцами. Впрочем, путешествие оказалось коротким. Преодолев не более 300 ярдов, мы очутились на краю утеса. Отсюда открывался превосходный вид на столицу. Правда, ветви тянувшегося на простор клена немного загораживали обзор, но, как оказалось, Кара давно решила эту проблему. Мы спустились немного ниже по наклонной трещине, рассекшей скалу, и очутились на небольшом уступе, с которого ничто не мешало любоваться Талором и его окрестностями. Вдобавок оказалось, что у стены можно с комфортом расположиться на выступе, образовавшем подобие скамьи. Только перевязь с мечом пришлось снять, чтобы нормально усесться.
Кара была права. Открывшееся нам зрелище завораживало не меньше, чем чудеса древних, хоть и было создано руками обычных людей. Талор действительно очень красивый город и издали выглядел как огромная красочная игрушка. Причем живая. Было забавно наблюдать за снующим по улочкам людом, катящимися каретами и суетой речного порта. И было бы здорово создать нечто подобное.
«Прекрасное место», — высказался я. «Как ты его отыскала?» «Меня к обелискам еще ребенком привозила мать. Показать диковинку. А потом я сама наведывалась сюда, бродила по округе. Так и нашла».
«Понятно».
Вспомнив о своей фляжке, я отцепил ее от пояса и протянул девушке, а после и сам приложился. Наслаждаясь вином и открывающимся видом, мы просидели на уступе довольно долго. Указывая друг другу на самые интересные вещи, увиденные внизу, болтали о всяких пустяках. Настроение было прекрасное, давно мне не было так хорошо. Кара вообще замечательная, и с ней всегда приятно проводить время». Добрая и красивая девушка. Под гнетом этих впечатлений я потерял всякое здравомыслие и, осторожно притянув к себе Кару, поцеловал ее. Ответив на поцелуй, девушка на миг отстранилась и внимательно посмотрела мне в глаза, словно давая шанс подумать над своими действиями и образумиться. Но оттолкнуть меня могла лишь негативная реакция Кары, а никак не опасность, исходящая от варгов». Впрочем, ничего сверх меры я себе не позволял, а потому мне ничего не грозило. Мы с упоением целовались, демон знает сколько времени. Удовольствие от поцелуев было невероятное, чистое наслаждение. Древний маг, создавший варгов, действительно был гений. Не всякий сможет отказаться от такого удовольствия, даже зная, что через миг ему перегрызут горло. «Дарк, я сам с трудом смог убрать руки и чуть отстраниться от Кары, как-то совершенно незаметно перебравшись ко мне на колени. Хотя просто безумно не хотелось этого делать. Но пришлось, иначе бы я не совладал с собой». «Спасибо за прекрасный день, Дарт», — обвив мою шею руками, с улыбкой поблагодарила Кара, когда мы прервали свою чувственную забаву. «Так приятно хоть на какое-то время стать обычной девушкой».
«Тебе спасибо», — улыбнулся я. «Ты замечательная. Милая и добрая девушка, а не варг».
«Ты правда так думаешь?» — прошептала Кара, глядя мне в глаза.
«Да», — ответил я, и Кара, довольно рассмеявшись, вновь приникла ко мне в поцелуе. А когда оторвалась и дала мне прийти в себя после затмевающего разум удовольствия, спросила...
«А ты помнишь свое обещание?»
«Какое?» — озадачился я.
жениться на милом и добром Варге», с невинной улыбкой пояснила сидящая у меня на коленях девушка. И вмиг обернулась Мэри. Как молотом ударенный по голове, я только и мог что хлопать глазами, разинув рот. До того меня ошеломило это явление коварной хищницы. «Так что же, Дарт?» — поторопила меня Мэри своим собственным чарующе-бархатным голоском.
«Ты... как ты могла?» — прохрипел я и, немного придя в чувство, с негодованием воскликнул, подскакивая с уступа.
«Это же просто отвратительно!» «А совсем недавно тебе все очень даже нравилось», — ехидно заметила зверюга, которая вместо того, чтобы упасть, когда я подскочил, с чисто звериной ловкостью извернулась и удержалась на ногах. Теперь она стояла в шаге от меня. «Но как ты могла на такое пойти?» Все еще не веря своим глазам, выдохнул я. «Это же немыслимо! Неужели для тебя нет ничего святого?» «Обманом занять место сестры, чтобы воспользоваться моим расположением к ней. Это просто... просто...»
«Каким расположением, Дарт?» — ахнула Мэри. «Неужели ты думаешь, я только сегодня заменила собой Кару?»
«А когда еще?» Испепеляя гневным взглядом обманщицу, спросил я, ощутив, что ошеломление и недоумение схлынули, и на смену им идет злость.
«Да всегда, когда ты выбирался из дома, вроде как с моей сестрой», — заявила Мэри, и ни тени раскаяния не мелькнуло на ее прекрасном лице.
«Ах ты, коварное демонское отродье!» — выругался я, со злостью взирая на безмятежно улыбающуюся хищницу.